У ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе перадача «Праскі акцент», присвечаная цяперашняму беларуска-расейскаму газаваму крызісу. Хто мае рацыю ў цяперашнім газавым канфлікце паміж Беларусію і Расіяй? Чаму ён дайшоў да такой вострай формы? Якім будзе яго вырашэнне і яго наступствы? Па гэтых пытаннях у «Праскім акценце» вядуць спрэчку. Супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Алексей Васильков, палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік дэкана факультэта Расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. На ваш погляд, хто мае рацыю ў цяперашнім газавым канфлікце паміж Беларусю і Расіяй? Ну, я нагадаю, што Расія абвінавачвае Беларусь у тым, што яна не даплаціла за газ з пачатку году прыкладна 200 мільёнаў даляраў. А на пачатку гэтага тыдня прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў выставіў ультыматум, што на працягу 5 дзён да панядзелка Менск выплачвае запазычанасць, інакш «Газпром» скарачае пастаўкі. У адказ спачатку першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец заявіў, што, я цытую, з фармальнага пункту гледжання прэтэнзіі «Газпрома» абгрунтаваныя. Але пазней, у пятніцу, прэзідэнт Александр Лукашэнка сказаў, я ізноў цытую, «Калі зыходзіць з пункту гледжання Расіі, гэта доўг. Калі зыходзіць з таго, што я сказаў, то ніякага доўгу няма. Калі мы пагодзімся, што гэта доўг, і Расіі цяжка яго перажыць, пакінуць леташнюю цану, і мы прызнаем, што гэта доўг, будзем плаціць, мы знойдзем грошы». Ну і нарэшце ўвечары пятніцы прыгаданы спадар Таўпянец паведаміў, што доўг ёсць, але насамрэч не беларускі, а расійскі. І паводле яго гэта Расія вінная Беларусі больш за 200 мільёнаў даляраў за транзіт газа. У адказ расійскія прадстаўнікі паведамілі, што ніякіх дакументаў, якія пацвярджалі гэтыя беларускія прэтэнзіі, Менск не прадставіў. Да хто ж тут юрыдычна мае рацыю? Ці справа на агульні ў юрыдычнай рацыі? Вось, скажам, Александр Лукашэнка на гэтым тыдні ізноў прыгадваў акопы Вялікай Айчыннай, у якіх беларусы, расейцы гінулі разам і пра якія забылі ў Крамлі. Так справа ў акопах, у разначытанні кантрактаў ці ў нечым іншым. Валер, як вы мяркуеце?
Казаць пра юрыдычную рацыю ў беларуска-расійскіх дачыненнях вельмі цяжка, бо краіны самага пачатку незалежнасці жывуць не па прававых дамовах, а па дамоўленасцях паміж кіраўнікамі, то бок па паняццях. Адсюль усе бясконцыя канфлікты і войны. Расія спасылаецца на пагадненне ад 31 снежня 2006 году, дзе кошт газу вызначаецца па формуле да 2011 году. Але Расія сама некалькі разоў адступіла ад гэтай формулы і ішла на зніжкі для Беларусі па палітычных меркаваннях. І цяпер, калі Масква патрабуе безумоўнага выканання пагаднення, то выклікае пратэст Беларусі, бо прававыя дакументы не могуць адзін год дзейнічаць, другі не дзейнічаць у залежнасці ад палітычнай мэтазгоднасці. З іншага боку, тое пагадненне 2006 году прадугледжвала, што адначасова з ростам цэн на газ для Беларусі да еўрапейскага ўзроўню і Расія будзе павышаць свае ўнутраныя цэны да гэтага ўзроўню і адбудзецца пераход на роўнадаходныя цэны. Але Расія не выканала гэтага абяцання, перанесла гэты працэс на больш позні час. І беларускі бок выставляе прэтэнзію, што калі так, то тады ўсё пагадненне не мае сэнсу. Пра тыя прэтэнзіі беларускага боку, нібыта доўг за транзіт, увогуле казаць цяжка. Зразумела, што цэны на транзіт і цэны на газ у прынцыпе увязаны. Але дакументальнага пацвярджэння сапраўды некага юрыдычнага афармлення вось гэтага павышэння кошту транзіту, то пакуль гледзячы па ўсім няма. І ў гэтым сэнсе расійскі бок правільна кажа, што давайце дакументы.
Андрэй, а на ваш погляд, ўсё ж такі хто тут мае рацыю? Вот якая тут юрыдычная, так бы мовіць, механіка? Ўсё ж такі юрыдычная, не гледзячы на заўвагу Валера, што, так бы мовіць, не ўсё ў двухбаковых адносінах юрыспрудэнцыяй вычерпваецца.
Юридическая аснова газавых адношэнняў між Расіяй і Беларусій сейчас, конечно, соглашэнне 2006 года. Оно частично выполняется, потому что цена этого года полностью совпадает с ценой, заложенной по формуле в этом соглашении. Все отступления от цены, это отступления были в 2009-2008 году, они фиксировались протоколами отдельными, потому что это же вопрос налогообложения. И российская сторона не может как-то выставить, проплачивать налоги, не имея документальные основания. Поэтому здесь отступления были зафиксированы юридически. К сожалению, не соглашусь, нет соглашения, отдельного соглашения, тем более о том, что цены, которые поднимаются согласно соглашению 2006 года для Беларуси, должны как-то кодироваться или идти параллельно с повышением цен на газ на внутреннем российском рынке. Такого соглашения нет. А это соглашение, так сказать, оно в мифологическом варианте создавалось на базе союзных соглашений. Но отдельного такого документа нету. Надо сказать, что по поводу транзита, по-моему, была проплата в начале года, это стало в традицию, Россия проплатила вперед, учитывая то, что очень тяжелое финансовое положение, проплатила 260 миллионов долларов за транзит на 2010 год. То есть появление такого претензии со стороны господина Тавпенца, оно, конечно, вызвало удивление в Москве. Придется платить.
Алексей, ваша позиция, ваш погляд, кто тут мая рацию? Я хочу зауважить, что, вот, скажем, из подарта у пенец, не у пятницу, а одразу же в авторок, сказал вот эту фразу, что с формального пункта гледжения претензии Газпрома обгрунтованная. До того ж, вот, скажем, Советская Белоруссия выступила с таким программным артикулом, где вельми критично оценила позицию России, але и там мимоходь было сказано так. В принципе-то мы эти гроши как бы повинны, конечно. И далее там уже некие претензии до России, про какие мы поговорим потом. А вот все-таки юридичный бок. Кто кому винны?
Я считаю, что долг действительно есть. И признает его и президент, и представители Министерства энергетики. Долг есть, но не все исчерпывается в белорусско-российских отношениях бухгалтерии и юридической стороной. То есть Россия, как обычно, все-таки забывает про дух закона на фоне буквы.
Алексей, пробачьте, я хочу просто удокладнить.
По юридической стороне, да?
Да, вот эта фраза президента все-таки. Коли заходить с пункту гледжения России, это долг. Коли заходить с того, что я сказал, никакого долгу нема. Мелася на увазе такая как бы метафоричная некая форма, ну, мавляв, коли мы гнили у окопах, то долгу нема. Те есть иншие юридичные, экономичные меркования, поводле яких долгу все-таки нема.
Да, Юрий, я себя позиционирую сейчас все-таки как аналитика, а не как инсайдера, как представителя конкретно каких-то ветвей власти, ну, в отличие от многих моих коллег, собеседников. И поэтому я все же скажу, что вот это вот заявление президента, это все-таки метафора. Действительно, цитата несколько вырвана из контекста, и перед тем президент много говорил вот именно по этой метафоре о совместном гниении в окопах. Ну, и потом ее широко растиражировали. Президент у нас действительно выражается очень метафорично и концентрированно все-таки выражает суть белорусско-российских отношений и отношений в целом на постсоветском пространстве, потому что символ победы – это гораздо важнее, в том числе для той же России, это гораздо важнее, чем какие-то сиюминутные цены на газ. А по поводу юридической стороны вопроса, действительно, формально мы должны России определенно, ну там в районе 200 миллионов. Чуть меньше. Господин Горбалевич правильно описал ситуацию, а вот господин Суздальцев, говоря о том, что все закреплялось протоколами, несколько забывает, что в прошлом году также в Беларуси накапливался долг, и это не было закреплено формальными протоколами, и долг был почти что в два раза больше, однако проблем, особых проблем, в принципе, не было. И я думаю, что в отношениях между союзниками, в отношениях между двумя частями союзного государства все-таки так и должно быть.
Зараз я пропоную перейти до змястовных моментов. Перспектива скорочения поставок на 85% застается целком реальной. Ну и одночасно, особливо с уликом заява у господара Тавпенца про долг за транзит, реальнее выглядая перспектива, скажем так, проблем с этим самым транзитом. А вот чему баки на агул до этого довели, причем варто отзначить далеко не упершиню. Ну, вот российский бок, саправды, еще в соковику нагадывал про то, что есть запозычность. В соковику, потом у травни была заява Газпрома, была заява Путина. Але все ж таки, на во что было вздымать проблему, ну, такой относно невеликой, скажем, по ширости запозычности, на наивысший державный уровень. Выставлять ультиматум, погрожать скорочением поставок. Ну, и я думаю, что вот про что, до речи, Лукашенко казал, что, ну, при этом, как бы мовить, с царского плеча, скажем, Украине дается там несколько миллиардов, а с Беларуси, значит, 200 миллионов погоняются як опошние, иначе Россия там просто, так сказать, Кремль обвалится. Але с иншего боку и наоборот. Вот Алексей Васильков, да и не он один, сказал, что, в принципе, формально, ну, долг иснуе. Беларусь, саправды, повинна гэтые грошы. Ну так можно было заплатить их и потом уже про все остальное говорить. Бо для Беларуси это больше серьезные гроши, чем для России, але изно уже не критичные. Так вось, чому треба з насамрэч камерційных пытанняў устраивать гандлёвую войну, тым больш я кажу, это не першы раз, бо тое, што вось мы зараз назіраем, это просто фатаграфічная копія да дэталяў таго, што, скажам, было ў жніўні 2007 году. Навошта вось это трэба, Алексей?
Как аналітик, я скажу, што войну, очередную торговую войну, очередную газовую войну устраивает не белорусская сторона, а устраивает сторона российская. Опять же, нужно понимать, что существует два субъекта. Это, собственно, «Газпром» и, собственно, российское руководство. Естественно, они крайне взаимосвязаны. И вот в аналитическом сообществе идет спор, кто кого использует в качестве оружия. То ли Россия «Газпром», то ли «Газпром» Россия. Ну, действительно, ни для России, ни для Беларуси эти деньги не являются критичными, хотя, ну, для нас, наверное, немножко побольше. А вот для «Газпрома» в его нынешнем положении 200 этих миллионов действительно все-таки нужная сумма. И, что, в принципе, логично с точки зрения коммерческой компании, она пытается их забрать. Это действительно ее деньги. Однако российское руководство должно понимать, в какой ситуации находится Республика Беларусь, что мы экспортно-ориентированная экономика, и в связи с мировым финансово-экономическим кризисом мы испытываем определенные проблемы с экспортом наших товаров. И по этому поводу цена у нас в бюджет, цена газа в бюджет заложена немножко другая, в том числе она соотносится с ценой газа на российском рынке, на российском внутреннем рынке. И по этому поводу, как в принципе это было в прошлом году, я думаю, что можно идти на какие-то уступки. А по поводу того, для чего российское руководство это делает, ну, большинство аналитиков все-таки склоняется к тому, что именно вот эти вот ультимативная форма, это такое резкое напоминание о нашем долге, неожиданное довольно-таки, все-таки неожиданное, хотя были определенные намеки раньше. Все-таки это связано и с таможенным союзом, и с ситуацией в Киргизии и так далее. То есть тут все-таки российское руководство использует «Газпром» как оружие.
Алексей, а все ж таки у меня удакладняльное пытание. А нельга было отдать им эти 200 миллионов, и хай они там помеж «Газпромом», «Кремлем» разбираются, як у их там принято. И не тлумить себе головы, и им, до речи, так само не тлумить себе головы тем, что вось гроши, якие Беларусь повинна заплатить, она як бы не платит. Тем более, что я кажу, в 2007 году, ну, видите, житё ж чамусьці вучыць. Ну, была такая же самая ситуация. И довелось все ж таки заплатить.
Несколько изменилась финансово-экономическая ситуация в Республике Беларусь, это во-первых. А во-вторых, вот Дмитрий Анатольевич Медведев в Петербургском экономическом форуме сказал, что они изменились, мы изменились, он сказал. То есть они действительно изменились. И сейчас, скорее всего, действительно нужно заплатить. Так будет проще.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. После пятидённого ультиматума «Газпром» по доручению президента Медведева начал обмежевание поставок газу у Беларусь. Беларусь признала долг, але пропонуе зробить оплату машинами, обсталяванням да іншими товарами. Еўразвяз спадзяецца, что спрэчка поміж Беларусью и Россией не паўплывае на транзит газу у Европу. Украина, у свою чергу, пропоновывая транзит замест Беларуси. У Мянскім следчым изоляторы голодуе политвязень Миколай Алтухович, який домагается терминовой стоматологичной допомоги. За 10 дзён до уступления у силу указу об регистрации интернету мало кто зарегистрировался. У Витебску 25 семьяў адмаўляецца вяртацца ў свой дом пасля капітальнага рамонту з-за недаробкаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – газавы канфлікт паміж Беларусью і Расіяй. Андрей, а на ваш погляд, чаму ўсё ж такі бакі давялі да вось такой вострай сітуацыі? Ну, Алексей лічыць, што Расія давяла, але, здаецца, Беларусь тут не была зусім уже белая і пухнатая, як той казаў.
Ситуация очень странная возникает. Так, может, сильно, учитывая, что гнили в окопах там, и так далее, знаете, уже газ бесплатно, что ли? Сколько вот я занимаюсь белорусской тематикой, столько я крик о том, что много платят за газ. Платили и $30, и 50, и все было то же самое с Петрушкой. Очень странная логика, да? Действительно, два субъекта между собой. Они пытаются вопрос решить марта месяца. Сейчас. Почему сейчас? Потому что казался очень неудачный визит Александра Ивановича Лукашенко в Москву. это бюрократическая вещь. То есть, когда идет такое нестыковка отношений между двумя государствами, начинается инвентаризация отношений, выясняется, где что, кому кто-то должен. То есть, идет, так сказать, подбивка. Это естественный процесс, этим занимается Белоруссия, периодически заявляя, что выставите счет России за все. Вот этот счет мы ждем уже 2007 года. Так что это, в принципе, характерное отношение, к сожалению, между Минском и Москвой. Сказать, что Россия подняла этот вот, сказать, этот скандал, Россия не поднимала вопрос в плане исторической политики. Россия не говорила о гниении в окопах, в конце концов. И, в общем-то, здесь вот этот вопрос тоже немножко непонятен. Стоит вопрос о том, что не все ли оформлено протоколами. Протоколами оформлена цена. Об этом я и говорил, в общем-то. Вопрос о долгах. Долги решались в тяжелых переговорах. Это совершенно другие соглашения. Действительно, была единая сторона. Действительно, воевали. Одни в окопах. Но почему-то рассчитываться приходится одному, а второй требует этот, почему-то конкретной дотации. Хотя Россия это на катушку потребовать от белорусской стороны. То, что ее вот интересует Беларусь, может потребовать уступки с белорусской стороны. Меня поражает то, что для белорусской номенклатуры, белорусского политического класса вопрос о уступках с белорусской стороны это вообще не стоит. Уступает должна исключительно Россия. Но у нее тоже есть какие-то интересы. Население, налоги, интересы в мире и так далее, свои заботы. Это не принимается в расчет. Говорится о том, что Беларуси сейчас плохо. Но вы знаете, мы выслушали внимательно выступление Александра Григорьевича Лукашенко, он перечислил, наоборот, все хорошо, и белорусы лидируют на постсоветском пространстве. Так пусть немного помогут России.
Андрей, я хочу удокладнить одну речь, да? Вось справа у тем, что относины Беларуси с Россией, особливо в газовой сфере, да, они выглядят дивно на фоне относин России в газовой сфере с иншими краинами. Ну, скажем, у России есть шмат проблем, например, с Польшей, с Грузией, она на гул вела войну 2 года тому, миллион всяких проблем, незадоволенностей и так далее. Але вось гэтага нема. Нема, каб, скажем, Польша ці Грузія казала, што Расія нам павінна там, я не ведаю, дараваць доўг. Але варта сказаць, што гэта працягваецца шмат гадоў. У вашай версіі выглядае так, што кепская Беларусь гуляе нейкую гульню, і бедная Расія гэта церпіць. Але так выглядае, што і Расія гуляе ў гэтую гульню. І менавіта таму, што Расія гуляе ў гэтую гульню, яе гуляе Беларусь. Калі б Расія ставілася да Беларусі, як умоўна кажучы, да Польшы ці да Злучаных Штатаў Амерікі, то я думаю, у Беларусі б в галаву не прыходзіла паводзіць сябе так, як яна паводзіць. Так ці толькі ў Беларусі тут справа?
Все очень просто. Дело в том, что Россия пытается выполнять соглашение, подписанное еще в 99-м году. То есть этот вопрос идет, что так не поступает союзниками. Вот очень мне нравится эта фраза, так не поступает союзниками. Но стоило бы отметить то, что со своей стороны Россия будет выполнять эти соглашения досконально. Несмотря на то, что наш союзник умудрился войти с нами в интеграционный проект и одновременно в проект интеграционный с Европой. Значит, мы будем, конечно, говорить о союзничестве, даже забывая о том, что нас, извините, предали в августе 2008 года. И других еще вариантах. Таких вопросов очень много в отношении, и претензий к белорусской стране огромное количество. Поэтому мы будем держаться в этом формате до последнего. То есть называется, вот мы понимаем, что есть формула. Суверенитет означает мировые цены. Суверенитет означает деньги за импорт по рыночным ценам. Но тем не менее, пока есть еще какие-то определенные, даже пускай мифологичные соглашения, мы будем их держать.
Андрей, а я бы хотел докладнить одну речь. Вот вы все, весь час скажете «мы». Вы уверены, что то, что вы говорите, это и есть позиция официальной России, официального Кремля? Тих это позиция, скажем, ваших однодумцев, махчима шматликих, махчима нешматликих?
У меня более радикальная позиция, но это позиция именно российского руководства.
Валер, на ваш погляд, чем причина того, что баки бодаются, доводячи до вельми вострой ситуации, ситуацию, якая, ну, могла б так и не вырашаться, и причем я подкресливаю, зусім и далеко не в первый раз.
Справа в том, что газовый конфликт – это есть адлюстрование у цяперашняга стану беларуска-расійскіх дачыненняў. І я тут згоден з Андреем, што сапраўды візіт Лукашэнка ў Маскву закончыўся безвынікова. Больш за тое, калі праз 4 дні пасля вяртання Лукашэнкі з расійскай сталіцы Медзведзя аб'яўляе газавы ультыматум, гэта азначае, што фактычна кіраўнікі нават пасварыліся. І газавыя супярэчнасці азначаюць, што беларуска-расійскі канфлікт перайшоў у стадыю абвастрэння. І бакі выкарыстоўваюць тыя козыры, якія ў іх ёсць цяпер. Зрозуміло, більш козирів у Росії, ну, але і Білорусь імкнеться використати їх на повністю. Один з них – це одмова вступати у митний союз, а другий – це одмова платити за газ. Гэта газава супраціву Беларусі ў тым, каб, па-першае, перанесці беларуска-расійскі канфлікт у публічную палітычную плашчыню, апеляваць да эліты і грамадскай думкі Расіі, каб такім чынам націснуць на Крэмль і, дарэчы, вось той артыкул у газеце «Савецкая Беларусь», про які вы, Юра, згадалі, там менавіта такая думка праводзіцца, што расійская грамадскасць на баку Беларусі. Адсюль таксама і тэзі, што вось у акопах разам гнілі. Ну, а па-другое, уцягнуць у гэты канфлікт Еўропу, бо пагроза скарачэння паставак газу – гэта адначасова пагроза транзыту газу ў Еўропу з усімі наступствамі для рэпутацыі Расіі. І Беларусь выкарыстоўвае тыя інструменты, тую зброю, якая ў яе ёсць для таго, каб натиснуть на Россию, то сейчас, как Россия, тисне на Беларусь.
По Европе, конечно, надо учитывать, что я не говорю, что Лукашенко чувствует себя уверенно, у него есть восточное партнерство, куда он вошел, и он рассчитывает здесь на полную поддержку со стороны Европы. Я думаю, Европа ему окажет поддержку. Россия это учитывает, потому что стал вопрос о том, что надо готовиться при перегрузке дополнительного объема транзитного газа, используя газотранспортную систему Украины. Украина это с ней согласована, это ждет. В принципе, это плохой признак в стратегическом плане, потому что надо учитывать, что через 400 дней запускается, в первую очередь, газопровода Nord Stream. Это тоже вариант такой, когда мы говорим о том, что Беларусь потихонечку теряет транзитный статус, к сожалению. Это был действительно ее природный ресурс. Чем закончится? На мой взгляд, два варианта вырисовываются. Первый вариант – Беларусь все-таки заплатит за газ, но это произойдет где-то вот в понедельник-вторник. Россия приступит к постепенному сокращению поставки газа. Беларусь заплатит. Есть второй вариант. Это с белорусской стороны. Это просматривается, по-видимому, белорусская сторона намеревается вопрос затянуть, чтобы привязать его к вопросу вступления Беларуси в таможенный союз. Естественно, надо учитывать то, что вступление таможенного союза совершенно переводит на другую сферу отношений между, экономические отношения между нашими странами. Но здесь надо очень, момент очень серьезно вспомнить о том, что таможенный союз означает фактически завершение проекта союзного государства. Это очень чревато. В общем-то, я понимаю, в общем-то, беспокойство белорусской стороны в данном случае. Да, идет замена. Я сказал бы, даже хуже, подмена союзного государства такой вот таможенной тройкой. Белорусы это понимают. То есть здесь очень такая идет серьезная интрига. Видимо, белорусы считают, что все-таки Россия, учитывая то, что таможенный союз имеет огромную политическую такую накачку, составляющую, что Россия все-таки пойдет на уступки, решит вопрос по нефти, который очень необходимо решить, потому что действительно беспошлинную нефть уже все почти зарасходовали, а рынок остался подвешен, внутренний рынок, и Россия рвется к беспошлинным нефтепродуктам. Россия это понимает, что идет вопрос о удвоении практически квоты. Вряд ли, например, Россия пойдет. Ситуация тяжелая, тяжелая. Обращение к исторической политике, там, окопам и так далее, говорит о том, что серьезной аргументации нет. Потому что, действительно, с тем же вариантом может и Россия сказать, что к нам тоже так нельзя относиться. Мы же тоже союзники, нас тоже нельзя обманывать, нас тоже нельзя грабить, нас тоже нельзя заниматься перепродажей нашего сырья, спекулировать на этом и так далее. Тоже есть претензии много. Но Россия, кстати, этим вопросом не занимается. Мы считаем на калькуляторах, хорошо ли это, плохо. Ну, наверное, такой век.
Вот Андрей Иванович говорит, что они считают на калькуляторах, по-прежнему позиционируют себя как выразитель мнения российского руководства. Ну, я опять же скажу, как аналитик все же. Если они считают на калькуляторах, то для нас действительно важнее историческая политика. И вот с точки зрения концептуальной, я могу сказать такой тезис для России все-таки, что за империю нужно платить, и за империю придется платить. А если платить не хочется, или субъекты, которые должны платить, платить не могут, то надо, как, собственно, предполагал Солженицын, сказать, что сил на империю нет. Это по поводу признания Южной Осетии и Абхазии. Фактически, это такая именно феодально-имперская манера заявления, это какой-то такой омаж феодальный. Но мы-то, Беларусь, свой омаж по-другому, именно союзным государством признаем. И союзное государство, и восточное партнерство, ну тут Андрей Иванович очень сильно передергивает, это абсолютно неравнозначное образование. Восточное партнерство, ну, вы видите, что с ним сейчас происходит. А союзное государство, между тем, как бы многим не хотелось его отменить, заменить таможенным союзом и так далее, оно существует и существует реально, в первую очередь для людей. А таможенный союз, вот Россия его все время расшатывает, ну, в рамках союзного государства, все-таки Россия его расшатывает, но для людей там союзное государство существует. Ну а для Европы, я в принципе согласен с сценарием, который рассказал Андрей Иванович по отключению газа, по нашей оплате. Думаю, что на следующей неделе Беларусь оплатит этот долг. Я предполагаю, да, как аналитик именно. Но Россия до того, вероятно, задействует механизм раннего предупреждения с Европой. И, собственно, за 200 миллионов, даже меньше, Россия в очередной раз чуть-чуть подпортит, еще чуть-чуть подпортит свою репутацию перед Европой. Однако «Газпром» свои деньги получит. Собственно, для «Газпрома» это будет очень хорошо, потому что естественная монополия испытывает достаточно серьезные проблемы. У нее большие проблемы с будущим. У нее нет шельфа, у нее нет сжиженного газа, у нее нет сланцевого газа. Действительно, Россия, мы понимаем финансово-экономические трудности России. Россия свои финансово-экономические трудности, в частности, финансово-экономические трудности нефтяных компаний решила за счет Беларуси. То есть льготы по восточно-сибирским месторождениям нефти были оплачены фактически за счет ликвидации льгот по нефти для Беларуси. Ну, то есть, действительно, Россия, ликвидация этих льгот для союзника, действительно для союзника, с которым, в принципе, несмотря ни на что, существует союзное государство, существует единая группировка войск, и на западном направлении иной группировки войск у России нет. Существует база, за которую действительно не платят, и газ на флот не меняют. Действительно, за империю нужно платить.
На конт вырашения этого газового конфликта, я думаю, что Россия задоволится не самим выплатам долга Беларуси, а хотя бы графиком выплаты этого долга, який, в принципе, может быть растянут на певный период. То бок, коли Беларусь признает этот долг и заявит про готовность его платить на тягом некого часу, потому что до сюль Беларусь как бы увогуле отмовляется платить. В этом проблема. Что тычется союзников? Союзной державы, я думаю, что проект союзной державы тихосканал, и просто неводных боков не решается публично заявить о том, что этот проект не удался. Ну, а коли проект как бы сканал, то боки спробуют гулять уже у некую иншую гульню, спекулюючи каждый из них на этом проекте. Тому, как бы, коли Беларуси выгодно, она каже про окопы и память про войну, коли невыгодна, она узгадывает иншие моменты. Тому тут, как бы, аргументы гэтыя с абодвух боков, яны вельми суперечливые и вельми спречные, ну, але у спречках завсёды вырашае фактор силы. У кого большая сила, у кого большая эмоция, той и мае рацию, на жаль.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Алексей Васількоў, палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік дэкана факультэта Расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў.